aga siis väike meelelahutuslik paus ja kultuuriline elamus, 3 minutit. Viiuldaja katusel.
And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition!
Tradition! Tradition!
Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our tradition, every one of us knows who he is and what God expects him to do.
Who day and night must scramble for a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home? The papa!
Village. We've always had our special types. For instance, Yenter the matchmaker,
for your girl.
Reb Nachum the beggar, and most important of all, our beloved Rabbi.
Rabbi, may I ask you a question?
Certainly, Leibish.
Is there a proper blessing for the Tsar?
A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us.
Others in our village. They make much bigger circle. We don't bother them, and so far, they don't bother us. And among ourselves, we always get along perfectly well.
Of course, there was the time when he sold him a horse and told him it was only 6 years old, when it was really 12. Now, it's all over, and we all live in simple peace and harmony. It was really 12 years old.
It was 6.
Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
It is an interesting thing. Väga huvitav on avastada traditsioone. Ja see, mis on kirjas kiriku ukse peal ja see, mis kirikus sees, võib siin oodata võib-olla väga erinev. Ja minu jaoks oli väga šokeeriv, kui ma käisin paar aastat tagasi Narvas ja ma käisin Nelipühi kirikus. Ja mulle öeldi seda seal niimoodi, et kui pühapäeval tuleksin, siis mul peaks olema seelik seljas ja pea kaetud. Ja ma mõtlesin seda, et huvitav, et meie kirikus võib minna ka Nelipühi kirikusse, võib minna pükstega ei ole midagi. Ja võibolla see kõige raskem küsimus ongi, aga mida me teeme traditsioonidega muutuvas maailmas? Kui näiteks praegu meil on Iraanis, on naised lõikavad oma juukseid ja viskavad oma need näokatted ära. Ja see on väga revolutsiooniline, see on väga, väga uus. Nad tahavad sellest traditsioonist lahti saada. Egiptuses... Ma külastasin seal ja minu jaoks Egiptus oli väga raske keskkond. Tõsiselt oli raske keskkond. Ja ühel põhjusel, seal ei olnud naisi. Seal oli nii vähe naisi. Kui hotellis oli nii halb toit, ühel päeval oli hea toit. Ja ühel päeval ainult ma nägin, et seal praadis naine. Vene keele tõlget on vaja. Ma rääkisin Iraanist, jah, et seal naised tahaksid muuta neid traditsioone. Ja.
Väljas poolt teine riik, teine kultuur proovud õõnestada nende siis rahvuse ühtsust, et tungida sinna sisse, mis on läkitatud sinna tegevasi, kes on hakanud seda propageerima, et mingit naiste õigusust, siis on need mõned naised, kes on saadud siit kampa või kes on nii-öelda nagu palgale saadud või mingite hüvedega, eks enda poole saadud, siis neid filmitakse, neid näidatakse ja tuulitakse niimoodi teiste kultiivi ja hakatakse oma asja peale suurma, et tegelikult see ei ole nagu nende rahva tahe tegelikult ei ole selline.
Да, очень неожиданно. Теперь вы слышите, да? Онлайн. Ты сейчас говоришь, что там десятки тысяч на улице, что за этим стоит то, что было вот фильтрирование, когда бронзового солдата пытались убрать, и людей, как сказать, призвали на революцию. И преподаватель сказал, что я не знаю, но я хотела привести этот пример, чтобы вы задумались бы. чтобы вы задумывались бы о нынешней ситуации. Здесь, в Эстонии, мы ординируем женщин-служителей. Женщины, вы сейчас здесь в семинаре. Я женщина, я преподаю здесь. Очень во многих церквах на основе традиции раньше такого не позволяли. Я должна была бы быть где-то со своими детьми, где-то сзади, и одеваться так, чтобы меня никто не заметил бы. А вот вы, женщины, что вас привело сюда, в семинарию? Кто вас ободрил на это? Может, кто-то вам сказал, что вы не должны бы здесь учиться, и вы не должны как-то продвигаться. Кто хочет что-то сказать? Я очень заинтересована что-то услышать об этом.
А, добрый день, можно сказать? Дело в том, что мы родились в харизматической церкви. И там, наверное, больше женщины в служении. Больше, наверное, женщин в церкви, чем мужчин.
Я вижу, что наисе были рохком кирикус.
И там приветствуется такое направление, чтобы сестры участвовали
активно во всем.
И когда, знаете, когда пришла в церковь, смотрела на всех людей и думала, я так не смогу проповедовать,
я так не смогу учить.
А потом, чем больше мы ходили в церковь, познавали Бога, учились, хотелось уже поделиться со своими знаниями, молиться, кому-то что-то объяснить.
Вот.
И у нас всяческие в церкви были, и как вести ячейку, и как преподавать Библию, и молитвенное консультирование. Интересно было во всем участвовать, и это
приветствовалось.
И в семинарию я пришла, ja и тоже как бы tulin. Есть что сказать. Может быть, в церкви попроповедовать, если Бог
даст. Очень классно. Это интересно. Вот тот же самый вопрос. Должна ли женщина учиться в семинарии? Должна ли она стать пастором? Может ли у нее быть такое призвание? Этот вопрос может задаться здесь. Мы в Америке, в Кентаки, в Асбуре семинаре то же самое изучали. Можно ли нам, может ли вот этот призыв от Бога быть? Это ничего нового. И очень много здесь зависит от того, из какой ты церкви, какие ответы ты даешь на эти вопросы. Есть ли здесь кто-то, кто плывет против течения, например, кто-то из женщин, от которого все время задают вопрос, а почему ты пошла учиться? Кое выродила перека. Сет матулинкирикус, и пасе он васту волу уйомине. Селепераса матулимитте Христасест перест. Ja juba see, et minu isa on ateist, aga ikkagi see, et ma läksin mitte ortodoksi kirikusse, juba see oli nagu probleem ja mulle kogu aeg esitatakse erinevaid küsimusi. Aga no põhimõtteliselt ikkagi ma tahtsin, läksin. Ma ise ju õpin, ise maksan ja sellepärast nagu suurt probleem ei tulnud.
Mm-hmm.
siis, kui ma tulin koju, no kodus ka ma käisin kirikus iga nädalavahetus. Да, конечно, когда семейные праздники, когда родственники задают вопросы, где ты учишься, и там ты слышишь интересные мнения и вопросы насчет этого. Но факт то, что жизнь и культура меняются. Мои родители, в общем-то, первая генерация, которая приехала из деревни в город, в деревне у всех очень много работы, у мужчин, у женщин, там с утра до вечера работа, ты приезжаешь в город, папа пошел утром на работу, папа пришел вечером домой, мама пошла утром на работу, вечером пришла домой, папа вечером сидел на диване, смотрел телевизор, читал газету, папа получает кушать, папа играет с детьми. Мама приходит с работы домой, мама готовит пищу, мама убирает, мама стирает, мама дает папе кушать, мама моет детей, обе идут спать. И это не совсем вот так, ну, может, правильное такое соотношение. Когда женщина в городе, все равно у нее как будто бы больше работы, чем у мужчины. Но у них в то время были очень такие стиральные машинки, очень такие примитивные, кофемашинки очень примитивные. В наше время ты хочешь кофе, нажимаешь на кнопку. Кофемашинка говорит, хочу воду, тебе надо налить воду. Ты хочешь кофе, ты идешь и наливаешь воду. У тебя стиралка, ты ложишь туда грязную одежду, нажимаешь на кнопку, вытаскиваешь. Жена, женщина или мужчина, нет разницы. И, в общем, наше, может, временное такой ресурс или то, что общество от нас ожидает, что мы должны делать, у нас много больше возможностей заниматься, скажем, учебой. У нас есть больше возможностей заниматься со своими хоббими, спортом, например. И неужели так, что на основе религии, в чем причина, почему женщины должны быть, как в Египте сегодня, чтобы их не видели бы, чтобы они были бы только у себя дома. И когда ты видишь их на улице, то только в тени их мужа. Это культурная особенность или это в нашей религии вот это как-то выросло в этом, что правильно ли это, что вот это только мужская роль, и это только женская роль, или это зависит от культуры, или каким образом мы рассматриваем в Библии эти места, как мы видим роль женщины. Мне нравится, что вы привели практические примеры, потому что в Эстонии во время Советского Союза что делали женщины? Они работали. Что делали мужчины? Они использовали алкоголь. Что в церквах было? Что делали женщины? Они молились, они проповедовали. Они накрывали стол, они посещали больных. Что делали мужчины? Какие мужчины? Где мужчины? Какие мужчины? Они были те, за кого женщины молились, чтобы они уверовали бы, чтобы они так много не пили бы алкоголя. И я думаю, что сейчас это очень позитивно, что мы видим, что мужчины в церкви, и что мужчины активно служат церкви. Но в наше время я чувствую, что не хватает женской работы в церкви, чтобы были бы образованы женщины в церкви, чтобы они могли бы тоже развиваться в познании Бога. Так что общество, оно поменялось. Да. Очень разные бывают пятидесятники и разные культуры в пятидесятских церквах, но я помню, что мой пастор в пятидесятской церкви сказал так. Как возможно, или как это возможно быть Богу угодным, если мы оставляем половину потенциала, возможного потенциала? Потому что половина мира — это женщины. Это обозначает, что неужели мы не будем использовать вот эту половину потенциала, что мы оставляем половину евангелистов, миссионеров, проповедников, половина служителей, половина молитвенников. Как это может приводить пользу, как на Ниве Божьем. Я думаю, что здесь должно быть тоже такое определенное пространство, каким... я ободряю, чтобы вы были бы лучшими, чтобы служить Богу, чтобы делать большее для Бога и не бояться вот этого призвания. Если у тебя есть призвание, ты не можешь молчать. И следуй за призванием, не бойся призвания. Давайте немножко поговорим о разуме. В каком-то смысле мы сегодня в церкви, в таком же месте, где и была первая церковь. Если христианство, в общем-то, оно очень маленькое, она должна все время себя защищать, и она должна себя отделять от других религий. И каким образом вот эта новая группа следователей Христа отличается от евреев или от греческой римской религии, и как она отделяется от разных философов, которые были в античном мире. И ранние христиане, и позже мы видим, это были апологеты, которые умели защищать христианство и умели это объяснять. И вот это умение такое, что мы всегда ценим в церкви, и нам нужны такие знания. Вы читали Ансельма, и одна цитата Ансельма, это «Fides», это «Вера ищет понимание». Когда мы верим, тогда мы хотим понимать это, мы хотим как-то рационально это принять, и через разум мы можем принимать истину. Одна возможность — с чувствами принимать. Традицию тоже, через традицию мы можем принимать истину, но через разум мы можем принимать истину. И если наш разум противостоит тому, что мы слышим в церкви или читаем, когда наш разум не может это оценивать или противостоит к этому, тогда у нас происходят конфликты. Но роль как разума должно подчиняться Библии. То есть роль разума не выше роли Священного Писания. Так что очень важно откровение. Бог всегда выше человека, и Слово Божие всегда выше человека. И она не должна подчиняться логике человека. Иоанна 1:3. Что все от него. Бог творит все логично, и поэтому нам нужно также все понимать также и разумом. Но есть разные традиции. Я приведу разные такие контрасты. И Тертуллиан, отец церкви, он когда-то сказал, что общего у Афины и Иерусалима. Афин — это такая центр философии, а Иерусалим — центр христианства. И Тертуллиан говорит, для чего нам приводить такую человеческую философию в христианство? Почему мы должны стараться объяснять свою религию как-то научным образом? Что за разница, о чем думают философы из Афины? Но Августин, тоже он отец церкви, он сказал, разум как золото Египта. И что мы должны взять из философии, из мира всю мудрость, что возможно вообще принять и использовать это церкви. Так как в Ветхом Завете, когда Израиль строил храм, тогда они взяли из Египта все золото, и из этого золота они построили храм. То есть мы должны взять что лучше? Мы должны лучше взять из музыки, из литературы, из стиля, из лучше поведения, лучше материалы, лучше архитекторы. И мы должны это все принять, чтобы строить храм Божий. Лучше ИТ-специалистов, ИТ-шников, да, по-русски. И использовать все возможные лучшие методы, чтобы Евангелие могла бы распространяться, то есть брать золото из Египта. Очень много толку от разума. Некоторые говорят, что да нет, христиане должны быть изолированы от мира, а другие говорят, в мире очень много хороших идей, давайте будем их использовать в церкви. Как вы думаете, вы больше за Тертуллиана или за Августина? Так как тебе Августин нравится больше, ты мог бы защитить позицию Тертуллиана? Почему Тертуллиан думал, что с Афиной сложно иметь дела? Павел тоже использует философию. Я плохо слышу, когда вперед говорят. Марван, это сел Атена, соли как вака сел тут патука. Я кайколи, это Атена, кайколи сел тут patuga ja seal oli nagu nii palju tühjast ja kui teha midagi sellist, mis on nende moodi, siis see assotsioon oli seotud, no see assotsioon oli seotud kõik patuga, et nad seal sõid näiteks liha, aga see oli ohvriliha või need saunad, mis seal oli, seal tehti ka igasugused selliseid pahasid asju ja ta lihtsalt nägi, et seal ei olnud midagi head, mida võtta. Это интересно. Сейчас. Что они делают неправильно? Я не знаю, Тертуллиан так думал. Что считала, что если они что-то делали неправильно, то считала, что все, что они делают, это неправильно, то есть все плохое. То есть если либеральность это плохо, то есть все тогда плохо. То есть обобщают все. Тертуллиан был такой черно-белый. Он мне нравится вообще-то. Он был очень харизматичной личностью и принципиальный христианин. Но в то же самое время он видел в мире очень много греха. Моя любимая цитата от Тертуллиана, то, что он сказал, что христианам нельзя цветную одежду носить. И причина, почему? Потому что если Бог желал бы, чтобы у нас были бы цветные одежды, он бы тогда создал бы разные овцы, розовые, синие, зеленые. То есть он считал, что если Бог создал только белые, черные, серые овцы, тогда нам тоже нужно одеваться тоже вот так, ну, такими цветами, белые, черные, серые. То есть нам нельзя было бы тогда желтые кофточки носить. Но вот это страх, что в мире так много греха, то, например, если я сфотографируюсь, тогда вдруг кто-то соблазнится. Может, в то время было так, что проститутки были те, которые использовали какую-то такую колорит одежды, ну, разноцветную одежду, и, может, он связывал это с этим. Конечно, у Тертуллиана были причины, почему он так выражался. Но вот это отношение... Я хочу привести пример. Или что вы чувствуете больше у себя в церкви, вот эту позицию Тертуллиана или Августина? Мы, христиане, должны быть очень изолированы, не такие, как в миру. Или вы чувствуете, что в церкви, что да, в миру хорошие идеи, мы можем что-то использовать в церкви. Что вы больше у себя в церкви видите? Если вы больше видите тертуллианство у себя в церкви, поднимите руку. Это касается как людей или учения. Например, никто не хочет поднимать руку, да? Он сказал, что больше все-таки августинского у нас в церкви, по крайней мере, в Эстонии. А я хочу, чтобы вы сказали бы именно, что характерно в вашей церкви. Больше вот такое августинство или тертуллианство. Здесь нету правильного или неправильного ответа. И, например, Фома Аквинский сказал, что интеллектом нельзя постичь Божьей тайны, но он помогает уразуметь откровение свыше. Это очень такое хорошее выражение. Я просто хочу сказать, я один раз в церкви заметила, что пастор в своем проповеди использовал очень много вот этого слова «в мир» или «в миру». И он использовал вот это выражение «они» в миру. И он говорил об этом негативно. И казалось, что вот там на улице это они, кто очень грешные и опасные. И я сама думала потом, что интересно, если бы я была бы одна из тех, и сегодня утром я в кадриорке ходила бы и зашла бы в церковь. Интересно, каким образом я себя чувствовала бы? Это одна мысль, а вторая мысль. А правда ли, что вот они там, они не заботятся, они не желают, чтобы было бы праведно, что они не любят людей, или они не хотят разрешать проблемы, проблемы зависимости, проблемы с насилием, проблемы в семьях. Они там на улице, это люди, которые хотят разводить браки, которые хотят жить грешной жизнью. Неужели они такие, вот эти люди, которые там за окном? И я думала о том, мне нравится утром смотреть телевидение. Я утром включаю телевидение, и там такое, это такое эстонская передачка «Теревидение», и каждый день там разные темы. И люди там рассматривают, о чем пишут газеты, и они смотрят, какие проблемы сейчас в обществе существуют и какие решения находят. И очень часто там на диване какой-то человек, которого приводят пример, потому что этот человек говорит другим, что когда ты ездишь на электрическом скутере и ты не одеваешь шлем, тогда очень много людей погибают. Я думала, это очень хорошо, что о таком говорят. Так как кто-то об этом оповещает, то люди получают больше информации. Тогда там, например, люди, которые говорят, что нельзя выбрасывать мусор просто вот так на улицу, на пол. И что нам нужно использовать больше ресурсов, нужно уносить куда-то, скажем, одежду и обувь, и можно посылать, скажем, в Украину. Это там есть люди, которые говорят о насилии в семьях, которые говорят о консультировании, куда молодой человек может позвонить, когда, скажем, родители ругаются, и он не знает, куда он может пойти на ночь, тогда куда можно приносить одежду или переводить деньги, чтобы помочь тем, у которого нету где ночевать. И там есть люди, которые делают то же самое, что и мы в церкви. И даже, может, в каких-то вещах мы не так хорошо что-то делаем, как они там. И поэтому я думаю, что мы должны подумать, а вдруг мы могли бы больше делать совместную работу. Вдруг они могут нам что-то научить. И, может, таким образом они услышат Евангелие, и вдруг не будет такого, что они и мы, а есть просто мы все. И мы можем объяснить, почему мы это делаем во имя Христа. Я думаю, что здесь есть определенные такие возможности, то, что мы видим и можем к чему-то научиться, что мир полон возможностей, но не только опасностей. Но если мы учитываем о разуме, вот эта проблема возникает во время эпоху просветления. И вот тогда студенты семинарии говорят, вот это плохое время, потому что до этого люди верили в Бога, тогда пришла эпоха просвещения, тогда были революции, и люди больше не начали веровать в Бога. Начались такие сложные времена. Да, может, философически идет такое преобразование разума, и люди начали говорить, что разум — это самое главное, а Бог стал как будто бы такой часовник, который создал мир, и потом уже мир, он уже тикает сам по себе и не нуждается в Боге. Иисус был хороший человек, он не был вот этот Бог, который воскрес из мертвых. И вот здесь такая философическая эпоха, которая уменьшила роль церкви, это началось примерно в 17 веке. И в это время как подняли, как разум человека на такой высокий пьедестал и говорили, что Бога ведь невозможно ни потрогать, ни нюхать. Значит, Бога, наверное, нету, Бог только где-то в идее. И это была такая эпоха разума, и из-за этого у церкви было много вызовов. И то, что было до этого, для христианства только позитивное понимание о разуме. Или вернее, если первые 1700 лет, если ты был разумный человек и христианин, это могло быть рука в руку. Но во время эпохи просвещения было как будто такое разделение. Если ты умный, тогда ты не можешь в то же самое время быть христианин. Ты не можешь веровать в Бога, по крайней мере, традиционным пониманием. Потому что мудрый человек ведь понимает, что это нереально, в такое не можно веровать. Но интересный вопрос воздастся, если мир начинает таким образом мыслить, и теологическое отделение отодвигают куда-то прочь, Бог вырывается, то есть и те, которые по-другому думают, и в ту же самую эпоху есть даже мудрые христиане, и все равно есть те, которые думают и веруют. И я думаю, что Джон Уэсли был один из тех, потому что он жил в начале вот этого эпохи просвещения, но он не пошел с этим течением деизма, когда мы теряем веру в Бога и идем только в сторону гуманизма. Нет, он говорит, что исходя из своей веры, мы помогаем бедным. Исходя из своей веры, мы идем к пленникам. Исходя из своей веры, мы идем и евангелизируем рабочим на их рабочих местах. И позже, то есть вот это время просвещения, она не должна влиять таким образом, что мы убираем Бога из своей жизни. Если бы это было бы так, тогда церковь ведь вымерла бы в эпоху просвещения. Но есть к чему-то научиться даже в эту эпоху. Мы можем научиться то, что качество жизни человека — это важно. И мы должны людей помочь, чтобы они получили бы образование, получили бы врачебную помощь. Мы должны делать возможным то, чтобы наши дети могли бы расти, а не умирать детские болезни, например, вакцинирование. Да, очень такая большая тема. Помогает ли вакцинация, чтобы быть здоровым? Это позитивное. То есть вот такие развития врачебной помощи, тогда всякие машинки, они дают больше свободного времени человеку. Это все позитивно. Но здесь Иисус говорит, твое освящение меня опять убивает. То есть это время просвещения, это была такая эпоха, когда Иисус становится человеком, Иисус становится человеком, который просто умер на кресте, а не Бог, который воскрес. Успеем ли мы говорить о опыте? Но у нас только 5 минут, чтобы об этом поговорить. Опыт. Может, это что-то такое, без чего мы не можем, но в то же самое время в этом мы больше всего делаем ошибки. Как дела вашей генерации? На основе чего вы во что-то верите? На основе чего вы верите? Или выбираете какую-то продукцию, или на основе чего вы делаете решение? Очень много такое массовое понимание. То есть кто-то делится своим опытом и говорит, вот это хороший продукт, или это хорошая школа. Сколько из вас здесь, потому что кто-то что-то сказал хорошее, хорошее в этой школе. Или вы пошли на наш сайт и посмотрели, сколько пунктов вы получите за какой-то предмет, и кто аккредитировал эту школу или квалификация преподавателей. На основе чего вы делали свое решение? Номер один или номер два? Вы слышали опыт какого-то человека? Поднимите руку, если вы что-то позитивно услышали о школе от кого-то. Там в онлайне все подняли руки. А кто здесь? Потому что вы посмотрели все школы, и тогда посмотрели, что вот это самая лучшая школа. Я немножко все-таки смотрел тоже. Я все-таки изучал домашнюю страницу. Я все-таки другие школы тоже рассматривал. Но для меня, да, решающее было все-таки то, что я посмотрел, кто до меня здесь учились. Я расскажу, как я выбирала школу. Я тоже ведь здесь училась давно. В то время в Эстонии была Тартуский университет, там тоже преподавали религию. Мы говорили об этом, это там изучают теологию, так называемую, снизу. Я пошла туда на открытие дверей, и я послушала там лекцию. И там был один такой очень-очень старый, с бородой профессор, и он говорил о ассирском царе, о Сербербале, простите, я не знаю это имя. В общем, я там ничего не поняла. Это было связано с Ветхим Заветом, но это было настолько специфическое, настолько сложное, и мой опыт был, у меня нет сил это слушать, я не знаю, как это потом использовать в своей церкви. И тогда я помню, что я исследовала лютеранскую школу, тоже рассматривала вариант. Но даже сейчас, если я иду на их домашнюю страницу, там картина о людях, которые в общем-то, в костюмах, и они ведут какое-то такое очень большое служение. И для меня вот эта картина очень такая сложная, я не умею себя сопоставить вот с этими людьми. И я молодой человек, который имела призвание, что Бог меня призвал что-то делать, что я точно не знала, но я хотела служить Богу. И я не хотела для этого учить немецкий язык, потому что очень много там было учебников на немецком языке. И я помню, я пришла на улицу Аптеки, я постучала в семинарию, теологический семинар. Раньше они были там около Ратушного площади. И я постучалась, и Вероника меня там встретила, которая сегодня переводит здесь. И Вероника улыбнулась. И Вероника была дружелюбная. И она дала мне бланкетку и сказала, что я должна прийти назад, и что все очень хорошо. Но этой школы была одна проблема. Все было очень хорошо, и все было очень интересно, но одна проблема была. Я не знала, что значит методист, вот это слово. потому что это была методистская теологическая семинария. Я не знала, что значит вот это слово методист. Кто такие вообще методисты? И тогда я немножко переживала. Я задала отцу пастора вопрос, а кто такие методисты? И он сказал, что это твои прабабушки, прадеды. Я думала, ладно. Я помню тогда летом, я была турист в Хапсалу лютеранской церкви, и там был один такой буклет. И это был буклет о Джон Весли и о методистах. И я думала, о, по крайней мере, здесь материал, что где можно узнать, что обозначает методист. И там было написано, во что верил Джон Весли. Я вдруг понял, что я верю в то же самое вещи. И после этого думала, ну ладно, методистская семинария. Но вот этот опыт... Вот этот опыт, что ты можешь думать, вот этот опыт, что здесь есть также молодые люди, вот этот опыт, что церковь открыта, для меня это очень важно было, вот этот опыт, что во время интервью и наш ректор, знаете, у меня все равно задавался вопрос, а во что они верят, вот эти методисты? И тогда мне ректор говорит, добро пожаловать в методистскую семинарию, и пусть Господь благословит тебя. И вдруг я почувствовала, слава Богу, они все-таки верят в Бога тоже вот здесь, в методистской церкви. И вот это чувство было правильное. Конечно, я исследовала также вот этот их план, какие там предметы. Но вот то, что мы хотим пережить, то, что у нас есть что-то такое, у нас есть что-то общее, что мы чувствуем себя уверенно, что мы являемся частью христианской семьи. Вот это мы хотим передавать, вот этот опыт. Для Джон Весли вот это переживание, личное переживание с Богом было очень важно, но это было очень важно, чтобы как община мы могли бы это вместе переживать. Это не единственное, как мерило, что вот только я, но вот очень важно, чтобы Библия, традиция, опыт, чтобы они были вместе. Мы не успеваем об этом до конца.